17 часов 4 минуты в Москве. У микрофона Дарья Надина, в студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы анонсировали заранее, просили слушателей присылать свои вопросы, и скопилась у нас такая пачечка, так что чуть позже мы к этому перейдем. 8-925-101-170, номер для смс-сообщений, пишите тоже. Чуть позже к вопросам слушателей вернемся. А пока начать хотелось бы вот прям вот совсем, может быть, не в кассу, но у нас только что была дискуссия такая напряженная с аудиторией по поводу оскорбительных картинок в интернете. Вот я прям в двух словах вам расскажу. Там в Петербурге разгорелся скандал. Есть такая группа МДК ВКонтакте, которая публикует разные сомнительные картинки. Ну, в частности, когда Жанна Фриске скончалась, они там выложили вот эту картинку. Вы не слышали об этой истории? Ну, я просто вам в двух словах скажу, хорошо, что там действительно оскорбительный и такой вот сарказм на грани фола, что называется.
А вы мне простите, Дарья, мне вопрос. Они это делают анонимно, либо они подписываются, кто это делает?
Анонимно. Анонимно.
Вот в этом, видимо, весь вопрос.
И сейчас спор, нужно за это наказывать или нет. Вот мы с отцом Дмитрием Смирновым говорили, он говорит, что можно и на годик посадить за оскорбление чувств верующих. Ваша позиция по этому вопросу?
Первая позиция, не случайно я спросил, анонимно это они делают или нет. Потому что есть очень многие люди, которые в жизни мало чего могут. А вот здесь они считают, что они безнаказанно могут оскорблять, могут издеваться, могут унижать. Мягко говоря, это не самые лучшие человеческие качества при этом проявляются. Я думаю, что прежде всего само интернет-сообщество должно бить их, собственно говоря, морально. Да? Просто игнорировать и всем своим поведением показывать, что в том числе не заходя на их сайты, не обращая внимания на то, что они делают, потому что для них самое большое наказание будет равнодушие и безразличие к тем пакостям и всем гадостям, которые они делают. Это моя личная точка зрения.
Очень по-христиански, кстати говоря, это прозвучало, хочу вам сказать. Да. Сергей Михайлович, а теперь тогда к главной теме этого дня. Сегодня с докладом выступил Совет Безопасности Нидерландов. Они представили итоговый отчет о сбитом над Украиной пассажирском Боинге. Чуть ранее тоже сегодня Алмаз-Антей, наше предприятие, представило свой отчет. Они тоже разбирались, анализировали всю эту ситуацию. Вот вы следите за этой историей. Мы с вами неоднократно в этой студии беседовали. Какова ваша позиция по этому вопросу? Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Узнаем ли мы, кто на самом деле все это совершил? И будет ли наказание?
Прежде всего, когда я услышал сегодня долгожданный доклад Нидерландской комиссии, то первое, что пришло на ум, замечательная наша русская присказка: «Федот да не тот». Почему? А потому что, обратите внимание, ведь выводы и нашего «Алмаз-Антея», и выводы Нидерландской комиссии во многом похожи. Да, это ракета «Бук». Но почему я говорю, что «Федот» да не тот? Потому что весь вопрос, с какой точки, да, и по какой траектории летела эта ракета. И что из себя представляет эта ракета? Та ракета, которой с 2011 года нет на вооружении российской армии, либо это устаревшая ракета, которая есть на вооружении как раз украинской армии. На этот ответ, на этот вопрос ответ комиссии Нидерландов не дала. Насколько я понял, они собираются весь 2016 год теперь посвятить уже поиску ответа на этот вопрос. Но, мягко говоря, длительность и медлительность работы этой комиссии, это уже притча во языцах, понятно, что пытаются всячески бросить тень на Россию бездоказательно. Я бы на месте этих так называемых специалистов все-таки внимательно изучил те уникальные и эксперименты натурные, и баллистические расчеты, которые провели в компании «Алмаз-Антей», потому что мне кажется, что вот они ближе к той истине, которую тщательно скрывают и, похоже, будут скрывать до самого предельной возможности. Но я уверен, рано или поздно правда все равно будет известна, и, безусловно, когда она станет известна, нужно говорить о виновных. Но в то же время нельзя не отметить, что уже в первых же заявлениях председателя Совета Безопасности Нидерландов и председателя, насколько понимаю, комиссии, прозвучали прямые обвинения украинского руководства, что, зная, что над воздушным пространством летать опасно, он привел конкретную
статистику.
Они его не закрыли.
Они его не закрыли.
И, конечно, это было абсолютно сделано непрофессионально, то, что не закрыли. И я уж не говорю по злому умыслу, либо по непрофессионализму, чем сегодня отличается практически все руководство Украины. Но, тем не менее, этот факт, то, что в Нидерландах об этом сказали и заметили, это правильно.
Сегодня Алмаз Антей назвал, они даже назвали, вот, собственно, и причины, сказали про БУК, сказали про этот снаряд 9М38, который у нас с 86 года не используется, но, однако, он есть у украинцев. Вот хотелось бы понять, вот кто-то услышит доводы Алмаз Антей, кто-то вот эти выводы использует в дальнейшем? Или просто мы здесь носимся с этим, знаете, вот наши провели эксперимент, там суперкомпьютер Алмаз Антей, 14 миллионов разных вариантов, это, ну, для нас что-то невероятное, а там-то это услышат?
Вот когда вы спрашиваете, кто-то это услышит, знаете, кто-то слышит, по принципу «Аваська слушает, да ест», потому что я абсолютно убежден. Есть профессионалы, в том числе даже в той не очень профессиональной комиссии, которым давным-давно все понятно и все ясно. А есть так называемая большая политика. Вот, к сожалению, когда речь идет о жизни людей, о безопасности людей, о трагедии, использовать это для большой политики, это на самом деле верх цинизма, верх аморальности. Но нам, к сожалению, к этому не привыкать, мы это видим на протяжении уже многих-многих лет, поэтому я еще раз хочу сказать, убежден, что все равно истина пробьет себе дорогу, я уверен, что вот путь к этой истине во многом сегодня проложили замечательные специалисты из вот как раз корпорации «Алмаз Антей».
Довольно много конспирологических теорий звучало на протяжении всего этого года, с момента крушения самолета, и многие упирали еще и на предыдущую историю с малайзийским Боингом, которая сейчас бесследна, и звучат разные предположения, там и по поводу, там, тренировались, или пусто, и много всего говорят. Вы обращаете внимание, вот какие-то, вот что-то из этих теорий вам любопытно, можете поддержать?
Нет, я думаю, что нужно все-таки не руководствоваться какими-то гипотезами, домыслами, слухами. То, что авиакомпании малайзийской катастрофически не везет последние годы, я думаю, что все это уже заметили.
Это просто невезение.
Просто какой-то такой злой рок, черная полоса, как угодно можно говорить. Может быть, здесь более глубокие причины. Нужно внимательно смотреть и на профессиональную подготовку пилотов, на техническое состояние самолетов, многие другие аспекты, потому что вот когда такое идет невезение, явно хочется все-таки найти какую-то причину, не мистическую, а более реальную. Угу. Но это уже, видимо, вопрос к руководству и Малайзии, и соответствующей авиакомпании. Но вот все эти конспирологические, как вы назвали, версии, я думаю, все-таки нужно оставить в стороне. Нужно действительно следовать только фактам и руководствоваться фактами, и на основании фактов делать те или иные умозаключения.
Вот и еще один вопрос, последний, потому что вопросов на самом деле очень много, и по поводу причин. Вот есть этот Совет Безопасности Нидерландов, его задача установить причины катастрофы и дать рекомендации, как избежать подобного в будущем. Вместе с тем работает еще и Объединенная следственная группа, куда входят Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды. Они как раз-таки должны найти виновников катастрофы. Это исследовательская группа молчит, пока мы ничего не знаем, и виновников не называют. По-вашему, насколько велика вероятность того, что в конечном итоге будет обвинена Россия? Ведь, по большому счету, западные СМИ уже давно обвинили Россию. Точно так же, как мы здесь сошлись все вместе, что это Украина, там нас обвинили, что это мы. Вот...
Я думаю, что, к сожалению, вероятность этого весьма велика по одной простой причине. Целый год, больше года, заниматься тем, что на самом деле любой профессиональной группе, на что хватило бы там максимум 2-3 месяцев, говорит о том, что явно затягивается, весь этот процесс, затягивается расследование, и возникает большой вопрос. Но если была 100% очевидна вина России, неужели бы тянули бы больше года, и даже через год гора родила не то, что мышь, а, похоже, родила утку не первой свежести, да, потому что мы все это читали уже 25 раз, опять же намекают, потому что нет никаких прямых доказательств, что это все-таки, наверное, БУК российский. Поэтому я думаю, что попытки обвинить нас будут, но все будет упираться в реальную доказательную базу. В этой связи еще раз не могу не высказать просто и восхищение, и слова благодарности корпорации «Алмаз Антей», которые действительно проделали титаническую и профессиональную суперработу, которую игнорировать уже никто не сможет, кто действительно хочет добиться истины и кто хочет опираться на факты.
Здесь уже приходят сообщения от слушателей. И вот, в частности, Вячеслав у вас спрашивает, что может сделать Госдума вообще в этой ситуации? Обращение, здесь разные предложения. Вот.
Ну, я думаю, что, наверное, Госдума сейчас мало что может сделать, и, может быть, даже и не надо реагировать на, как мы уже поняли, предварительные результаты работы этой комиссии, потому что они очень предварительные. И, как я сказал, что и работа «Алмаз-Анте», и здесь ходит в том, что да, это ракета «Бук». Теперь начинаются нюансы. Чья ракета? Откуда она была выпущена, по какой траектории летела, и, соответственно, сказать, отсюда уже мы выходим на поиск виновных. Если господа из той же комиссии в Нидерландах намекают, что ракета была выпущена из населенного пункта «Снежная», которая в тот момент находилась под ополченцами, то результаты баллистических исследований и прочих натурных, в том числе, испытаний «Алмаз-Анте» говорит, что это
Зарощенский,
да, населенный пункт, где находились как раз вооруженные силы Украины. Вот добиться истины, действительно все просчитать. Я в любом случае уверен, проигнорировать результаты замечательных исследований «Алмаз-Анте» нельзя будет. Нужно будет на них как-то реагировать. Просто сделать вид, что их нету, но тогда давайте будем называть вещи именами, тогда вы просто наперсточники, которые сидите, значит, и просто мухлюете. Докажите, проведите свои исследования, разбейте доводы корпорации «Алмаз-Анте». Это будет разговор профессионалов. А так здесь больше политики, чем профессионализма.
Это Сергей Миронов, и вернемся сразу после выпуска новостей.
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
17:15 в Москве. Коротко о главных темах к этой минуте. Владимир Путин требует прекратить продажу билетов на рейсы Трансаэра. ВТБ рассчитывает на сокращение просрочки в своем кредитном портфеле. В банковском секторе России пик просрочки пройден. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в рамках форума «Россия зовет». Экс-главу района Челябинской области заподозрили в махинациях с жильем для сирот и Тартас. Об этом сообщает подробнее в выпуске новостей. По поводу Трансаэра еще одна новость. Порядка 240 тысяч пассажиров Трансаэра нужно перевести до 15 декабря. Отрасль с этим справится. Об этом в Минтрансе заявляют. Ну и еще одно сообщение. Сергей Лавров говорит, что военного решения конфликта в Сирии быть не может. РИА Новости передает его слова. О ситуации на дорогах. В Петербурге сейчас 5 баллов, по данным Яндекса. В Москве ситуация примерно такая же. Несколько у нас легче, у нас 4 балла, местами затруднения. Самый крупный затор на внешней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Каширского шоссе. Полчаса езды. По внутренней стороне затор от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта. 35 минут там ехать. На ТТК заторы на внутренней стороне от Кутузовского проспекта до Хорошевского шоссе. 17 минут. По внешней от автозавода Заводской улицы до Волгоградского проспекта полчаса езды. На Садовом кольце на внутренней стороне затора от Николаевской улицы до Ленинского проспекта 20 минут ехать. По внешней от Верхней Сыромятнической до площади Красных Ворот 15 минут. В центре сейчас тормозит внешняя сторона Бульварного кольца. Итак, что с погодой у нас? В Петербурге сейчас плюс 9, малооблачно. Вечером будет плюс 5, пасмурно, но без осадков. В Москве сейчас плюс 6, вечером плюс 4. Дожди сегодня не будет, а вот завтра и послезавтра, по данным Гисметео, осадки.
Позиция.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» в студии по-прежнему. Сергей Михайлович, сейчас мы про внешнюю политику, давайте и про исламское государство тоже поговорим. Почти 2 недели Россия наносит авиаудары по позициям террористов в Сирии. По данным западных СМИ, да и на самом деле наши политики многие как будто бы не опровергают этих данных, мы бомбим не только террористов исламского государства, но и сирийскую оппозицию, которая противостоит Башару Асаду. И я не так давно слушала интервью вашего коллеги, господина Пушкова. Он в программе у Познера, если я не ошибаюсь, говорил о том, что для нас, по большому счету, такой уж прям жесткой разницы нет и градации серьезной, где оппозиция, а где ИГИЛ, потому что они там все переходят на одну сторону другую. Это такой постоянно движущаяся история. И поэтому, ну вот да, нам дает Башар Асад, нам дают наши сирийские партнеры координаты, мы бомбим. Вот какая ваша позиция здесь? Должны ли мы все-таки быть несколько более разборчивы? Или вообще все то, о чем я сейчас говорю, не имеет места быть?
Давайте вспомним недавнюю историю с машинами, пикапами Toyota. Вы наверняка слышали, да? Потому что эти колонны современных тачанок на базе Toyota, все задались вопросом, а собственно, откуда там Toyota? В конце концов, оказалось, это Госдепартамент Соединенных Штатов Америки подарил эти «Тойоты» так называемой умеренной оппозиции. Но почему-то все эти «Тойоты» сегодня уедил. Точно так же, как большинство так называемой умеренной оппозиции боевиков находится уже в составе ИГИЛ. В этой связи вы абсолютно правильно сказали. Мы получаем разведданные из разных источников, и космическая разведка, и беспилотники, и иные данные, конечно, сирийских вооруженных сил. И если есть данные, что там находятся те или иные сосредоточения вооружения, техники, тех сил, которые воюют против законного правительства Асада, то, естественно, цели и накрываются. Безусловно, главной целью являются непосредственно войска и боевики Исламского государства. Если кто-то с ними союзничает настолько плотно, что единым фронтом выступают, ну, значит, не обессудьте, тогда и вам достается. Хотя я уверен, что наша разведка и наш генеральный штаб четко отслеживает именно вот эту ситуацию с точки зрения нанесения удара, прежде всего, по тем или иным базам, штабам, складам Исламского государства. Но здесь можно сказать господам Запада, будь то Франция, будь то Соединенные Штаты Америки, господа хорошие, а при чем тут тогда курды, позиции которых вы бомбите с таким ожесточением, с каким бы, наверное, нужно было бы бомбить позиции Исламского государства. А ведь именно курды сегодня одна из вторых по масштабности, по численности вооруженных соединений одни, которые реально борются именно с Исламским государством. Потому что и курды в Ираке, и курды в Сирии, они как раз противостоят, они могут по-разному относиться к Асаду, в том числе потому, что он до сих пор не дает им права на любую автономию. Хотя фактически, де-факто, автономия давным-давно существует. И тем не менее, они, видя эту общую угрозу для всего сирийского государства, для всей Сирии, они очень эффективно и профессионально воюют с Исламским государством. Так вот почему-то, когда пропахивают позиции курдов, все об этом молчат, говорят, как будто так и надо. Более того, они даже не делают вид, что они промазали. Они сознательно именно доводят целеполагание для своей авиации именно туда. Поэтому главная наша цель, безусловно, это очаги сопротивления и сосредоточения войск и техники Исламского государства. Если куда-то залетает, ну, здесь, во-первых, в таких случаях говорят на войне, как на войне, а во-вторых, если те или иные отряды так называемой умеренной оппозиции плечом к плечу сегодня воюют вместе с ИГИЛ против законного режима и правительства Асада, то тогда не обессудьте.
Сергей Михайлович, и тем не менее, вот я когда, ну, я как человек молодой, да, и я, например, еще полгода назад задавалась вопросом, почему мы не боремся с террористами Исламского государства. У них там русский язык второй по используемости после арабского. У них там очень много наших соотечественников. Туда едут вот пачками, действительно, если они вернутся, это же будет какой-то ад уже здесь у нас на земле. Я еще полгода назад не могла понять, почему мы не участвуем, почему мы не поддерживаем там коалицию, которая борется с ними. И сейчас мы вступили вот в эту борьбу. Но мы, как бы, знаете, так отдельно. Мы там с правительством Сирии, мы помогаем Башару Асаду, мы помогаем ему отчасти бороться с оппозицией. Почему мы не можем объединиться с коалицией, которая же существует? Почему мы все не можем прийти к одному знаменателю?
Дарья, ответ очень прост. Потому что главная цель сегодня Соединенных Штатов Америки – сделать в Сирии то, что они сделали поэтапно и в Ливии, и в Египте, и в Ираке, когда нормальные существующие правления, когда не было разгула терроризма, когда все вот эти братья-мусульмане и прочие исламские государства были задавлены, нет, руководители, которым, возможно, и нужно было предъявлять претензии с точки зрения демократичности и так далее, но это были законные правительства и законные главы государств. Их ликвидировали, и что мы сейчас имеем? Хаос. настоящий хаос. Значит, миллионы беженцев, которые бегут оттуда, потому что там разгул различных банд, и там, кроме Исламского государства, хватает и своих местных. И они хотели такого же сценария в Сирии. Россия сказала «нет». Мы, Сирия, наш союзник, у нас, я напомню, на всякий случай, единственная военная база за пределами Российской Федерации находится именно в Сирии, причем эта база и морская, и авиационная, и в этой связи мы сказали, что не надо свергать законное правительство. И против законного правительства, с одной стороны, борется так называемая умеренная оппозиция, которая, так сказать, умеренная очень в кавычках, и в то же время там идет настоящая агрессия Исламского государства, потому что даже столица Ирака находится на территории Сирии, столица Исламского государства. И в этой связи, в ответ на официальное, в соответствии с нормами международного права, обращение легитимного президента Сирии, мы ответили, да, мы идем вам помогать в борьбе с Исламским государством. В отличие от позиции так называемой коалиции, которая спит и видит, как вообще Башар Асада уничтожить, и как бы любыми силами, по принципу, так сказать, пускай чужими руками каштаны из огня, пускай даже они сами взращивали то же самое Исламское государство, те же самые боевиков, а сегодня говорят, что нужно с ними бороться. Поэтому у нас разные видения решения этой проблемы борьбы с международным терроризмом. Мы бы с большим удовольствием объединились, и мы призываем, господа хорошие, вы говорите, что мы там что-то не то бомбим, дайте нам координаты, у вас же есть своя разведка, дайте нам координаты тех баз.
Да, мы контакты оппозиции просили тоже.
Да, значит, нет, никто нам не собирается этого давать, за исключением, пожалуй, Израиля, у которого свои большие проблемы, с одной стороны, угроза Исламского государства, а с другой стороны, на стороне Асада воюет Хизбалла. Это давнишний противник Израиля. Но, тем не менее, они очень прагматичны, они понимают, что здесь лучше все-таки, даже если временно, объединять усилия в борьбе с Исламским государством, и они идут как раз на очень нормальные контакты и с нашими спецслужбами, и с нашими военными, что на самом деле и правильно, потому что вот они-то как раз и знают, что такое терроризм, не понаслышке, и много-много десятилетий с ним борются.
Вообще-то поразительно, как много плохих парней собралось в одном регионе, и со всеми нужно, Хизбалла та же самая, да, но не приведи Господь с ними сотрудничать.
Обратите внимание по поводу плохих парней, ведь эта статистика ужасающая. Во-первых, каждый месяц численность боевиков Исламского государства увеличивается минимум на 1000. Это все добровольцы, которые приезжают со всего мира. Более 80 стран. Более 80 стран. Граждан 80 стран сегодня воюют на стороне Исламского государства. Это очень опасно. И вы не случайно сказали, а что будет, если они начнут возвращаться сюда? И здесь я хотел бы радиослушателям рассказать о нашей инициативе, нашей фракции «Справедливая Россия», которая внесена в Государственную Думу. Мы считаем, что если гражданин выехал за пределы России, и у нас есть данные, ну, прежде всего, у тех служб, которыми ты занимаешься, что он находился более 2 месяцев на территории того государства, где очень большая опасность террористических атак, ну, в том числе, допустим, если он реально находится в Сирии или, допустим, в Ираке, то по возвращении за ним нужен особый контроль. Есть пример других государств, которые просто отнимают в таком случае паспорта и просто не пускают на территорию своей страны. Мы говорим, нет, можно пускать, но давайте мы специальные меры примем для того, чтобы проверить, чем он там занимался. И, по крайней мере, не позволим вот так вот спокойно въехать и с концами здесь потеряться.
Сергей Михайлович, очень интересная инициатива, и вот там есть и спорный, мне кажется, момент. Давайте после выпуска новостей чуть подробнее поговорим.
Русская служба новостей. Русновости.ру. В сухом остатке. Финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Резервы – это бич для банков. Резервы съедают капитал, могут отозвать лицензии. Я нахожусь в состоянии некоторой тревоги, потому что частенько у нас правоприменительная практика не очень хороша. Человек хочет получить дешевые деньги, что он возвращается мыслям в советские времена, когда все было дешево, только ничего не было.
В сухом остатке. Все интервью Павла Медведева слушайте и читайте на сайте русновости.ру. Русская служба новостей. Гид по эфиру. Слушайте вечером. Писатель Эдуард Лимонов.
сейчас оклемались и говорят, это наша война, куда вы, русские, лезете? А русские запаслись всеми нужными ксивами и говорят, нас пригласили власти в Сирии. Мы одним махом из страны агрессора превратились в спасителя человечества.
Эдуард Лимонов в программе «Без вопросов». Сегодня в 5 вечера по Москве на РСН. Не отключайте питание радиоприемника. Начинается передача данных.
У них не получилось это сделать на живых мышках.
А на мертвых.
С Марией Бачениной и Антоном Захаровым.
Они планируют это сделать на живых свинках. Потом попозже.
По вторникам в 9 вечера по Москве.
Что такое половое размножение? Два организма смешивают свои гены, чтобы возник потомок иной, чем родители.
Передача данных успешно завершена.
Новость пока что хороша исключительно для мышей.
Слушайте завтра. Дорожное ополчение.
Прихожу вчера после работы. Передний номер лежит у меня на стекле под дворником. Задний просто валяется на земле.
У тебя старый сталинский дом. Там живут старые сталинские, очень интеллигентные люди, которые могли бы и взорвать твою машину нафиг.
Каждое утро. По будням.
Если бы в машине было лучше жить, чем в доме, то мы перебрались в машины.
Дорожное ополчение. Князи Сирина и воеводы Шарапова.
Сирин пришел сияя, такого не было ни разу.
С 6 до 8 по Москве на РСН.
Русская служба новостей. 107.0 в Москве. 92.9 в Санкт-Петербурге. Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Полшестого в Москве. Здравствуйте. В студии Светлана Андреевская. На МКАД горит строительный рынок «Мельница». Подробности русской службе новостей сообщили в МЧС по столице.
В территории рынка происходит пожар в ряду стоящих павильонах на площади около 300 квадратных метров. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 16 часов 25 минут и приступили к его тушению. Сведения о пострадавших не поступало.
Отмечается, что для тушения используется и пожарная авиация. МИД России назвал доклад Нидерландов предвзятым. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, Москва готова предоставить всю совокупность данных, фактов и оценок произошедшего в июле прошлого года. В окончательном докладе Совета безопасности Голландии говорится, что малазийский лайнер 17 июля был сбит ракетой ЗРК «Бук», однако точное место расположения комплекса в нем не указывается. Эксперты пришли к выводу, что ракета поразила кабину пилота с левой стороны. После взрыва головная часть самолета отделилась от фюзеляжа. Кроме того, в докладе отмечено, что катастрофа произошла в условиях, когда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Суд арестовал всех подозреваемых в подготовке теракта в Москве до 12 декабря. Об этом сообщает корреспондент Русской службы новостей. Один из подозреваемых признал свою вину. Глава ФСБ Александр Бортников сегодня заявил, что 11 октября в столице были задержаны 12 граждан России. Все они члены и пособники террористической организации «Исламское государство». По словам Бортникова, готовился теракт в общественном транспорте. Троих подозреваемых доставили сегодня в суд для избрания меры пресечения. В Совете Федерации поддержали идею об отмене школьных занятий по субботам. Как сказал русской службе новостей сенатор Вадим Тюльпанов, от уроков следует освободить не только учеников младших классов, но и учеников среднего звена. Он добавил, что нагрузка для детей очень серьезная, они оказываются оторванными от семьи. Тюльпанов также сказал, что в ближайшее время он планирует отправить эту инициативу в Госдуму. Сегодня депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов инициировал сбор подписей за отмену уроков в школах по субботам. Политик уверен, что подобная нагрузка плохо отражается на здоровье и самочувствие детей, а также отрицательно влияет на их успеваемость. Документ он отправит петербургским властям. Министр спорта назвал сумму бюджета чемпионата мира по хоккею в следующем году. Она составит 20 миллионов евро или 1 200 000 000 рублей. Как заявил Виталий Мутко, такой бюджет был приблизительно и у чемпионата мира в Праге. Он рассчитывает, что большая часть денег будет возвращена за счет продажи билетов. О развитии событий в наших следующих выпусках новостей.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Доллар на московской бирже стоит 62 рубля 69 копеек, евро 71,25, а нефть марки Brent при этом 50 долларов 24 цента.
5 баллов. В Москве движение плотное. МКАД внешняя сторона стоит от Боровского шоссе до Профсоюзной улицы. МКАД внешняя сторона, там затор от улицы Подольских курсантов до Каширского шоссе. И есть затруднения на Ломоносовском проспекте от улицы Лебедева до Профсоюзной. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 9, малооблачно без осадков, завтра в городе пасмурно, без дождей, около 7 градусов тепла. В Москве сейчас плюс 5, завтра в столице днем будет пасмурно, без осадков и около 7 градусов со знаком плюс, а вечером пройдет небольшой дождь.
Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего.
17:34 в Москве. Дарья Надина у микрофона. В студии по-прежнему Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, вот если говорить про этот законопроект, который должен помочь в перспективе отслеживать бывших боевиков, людей, которые участвовали в военных действиях за территорией Российской Федерации. Вот здесь... Как вообще все это будет выглядеть? Мне вот я предполагала, как, опять же, не юрист и как обыватель, что у нас, в принципе, все те, кто участвует в войне там, за территорию России, в каких-то вооруженных формированиях, они возвращаются и должны их здесь, по идее, сажать. Вот, ну, мне так казалось до последнего времени. Оказывается, это не так работает. Что вы предлагаете?
Мы предлагаем, прежде всего, изменить нынешнюю ситуацию. Когда люди абсолютно спокойно приезжают, растворяются в 145 миллионов населения России, и все. Мы хотим, чтобы правительство, ну, условно говоря, составило специальную инструкцию. Понятно, что эту инструкцию будут составлять те, кто этим профессионально занимается, наши спецслужбы. Да, что должен быть специальный контроль. Должны быть, возможно, специальные, ну, я не буду называть допросы, опросы этих людей. Должно быть четко понимание, куда они следуют. Да? И в конце концов нужно дать ответ на самый главный вопрос. А стоит ли пускать обратно в страну такого человека? Вот для того, чтобы такие полномочия появились, мы внесли этот закон. Потому что сегодня это абсолютно спокойно. Куда ты там уезжал, что-то приехал, и у никого нет. Понятно, если он приехал там с оружием, или там есть какие-то оперативные данные, его будут выслеживать. Я, кстати, думаю, что вот эта группа боевиков, которые задержаны в Москве, я думаю, в том числе, известно, что часть из них проходила, скажем так, либо тренировку, либо опыт боевых действий приобрела именно в Сирии. Я не исключаю, что их как раз отслеживали в связи с тем, что были какие-то факты, хотя это мои домыслы, безусловно. Так вот, мы считаем, что нужно, чтобы правительство разработало такие специальные инструкции, и чтобы у нас не было вот этой беспечности с точки зрения того, кто к нам приезжает, откуда люди возвращаются, и нужны ли нам такие люди обратно на территории Российской Федерации.
Вот эта история с Варварой Карауловой, самая нашумевшая, пожалуй, хотя после этого было еще несколько историй, пострашнее. Вот Life News рассказывали, как, значит, там из Чечни молодой человек один вернулся, повоевал там, и, значит, ему страшно стало, его мать забрала, тут он вернулся. Как ни в чем не бывало, у правоохранительных органов вопросов к нему нет. Мало ли, что у него там в голове. Еще один красавец тоже поехал, 2 месяца там побыл, сказал, что он там ни у кого не убивал, что он там вел себя прилично и вернулся. Это самая Караулова, которая сейчас на работу устраивается где-то на телеканал, якобы, ходит слухи на какой-то. Вот, слушайте.
Вот поэтому... Ну, понятно, у Караула там отдельная история, и я уж не знаю, для чего это она делала, для последующего пиара, либо действительно... Там,
да что в голове у нее какой-то мрак,
да,
это очевидно.
Что там, значит, конечно, это пускай родители занимаются, и те, кому положено. Но меня интересуют как раз те, кто реально уезжает воевать, в том числе воевать в составе террористических различных групп, либо в том же исламском государстве, и потом, ничтоже сумевшись, возвращается сюда, и как ни в чем не бывало. Вот этого не должно быть.
А к тем, кто уже вернулся, какие есть
методы? Дело в том, что ну, у нас, конечно, закон обратной силы не имеет, но я уверен, что своими возможностями спецслужбы, конечно, отслеживают и, конечно, работают с такими людьми. Но я считаю, что все-таки первый барьер, вполне официальный, государственный, нужно ставить прямо на границе. Вот это, я считаю, необходимо.
Ладно, давайте, наверное, вернемся к нашей внутренней повестке. С международными делами так сразу как-то и не разберешься. Довольно много было новостей, связанных с экономикой, да и сейчас этот форум «Россия зовет» продолжается. Было заявление сегодня, что нет кризиса в России. Вот мы все так посмеялись дружно в редакции. Значит, и вот если говорить про внутреннюю ситуацию, нефть немножко подросла, валюта начинает выправляться. Можно говорить о том, что кризис отступает? какие вот у вас предположения?
Я бы, хотя я по природе оптимист, я бы так оптимистично не смотрел. Ну, во-первых, не могу не сделать замечание, когда я смотрел на вот очередной форум экономический, их в последнее время было много, и в Сочи, когда я смотрю на таких солидных, хороших костюмах мужчин, которые рассуждают о том, что кризиса на самом деле нету, я думаю, вас бы вообще на место пенсионера, которому не собираются индексировать пенсию, вернее, собираются на 4%, признавая при этом инфляцию официальную в 12%, да, и якобы такое туманное обещание, остальные 8 мы, может, когда-то вам еще заплатим, но так и хочется сказать, если доживете, потому что вот эти рассуждения о том, что кризис на самом деле, сказать, уже кончился или его нету, мне кажется, мягко говоря, странными на фоне реалий, с которыми каждый день сталкиваются наши граждане, прежде всего пенсионеры. Поэтому я считаю, что вот эти колебания и цены барреля нефти, и курса рубля, они все-таки колебания, а не некая тенденция, потому что я сужу по статистике, по росту, вернее, на самом деле, реально падению промышленного производства, по той ситуации, которая у нас происходит в сельском хозяйстве, хотя вольно или невольно санкции и контрсанкции, конечно, помогли. Действительно, сейчас больше внимания уделяется развитию сельхозтоваропродукции в нашей стране. То, что делает правительство, с моей точки зрения, непрофессионально. С моей точки зрения, правительство реально не знает, что делать, уперло свои либеральные формулы и некие либеральные схемы, и не хотят делать очевидных вещей. С моей точки зрения, сегодня, когда главный поиск ликвидации дефицита бюджета в карманах у пенсионеров, это путь в никуда. Я уже неоднократно говорил, что элементарное введение порядка с госзакупками до 1,5 триллионов рублей нам может дать. Если своими именами вещи назвать, перестать давать откаты, перестать позволять воровать, перестать закупать дорогущие вещи, которые на самом деле никому не нужны, а можно купить намного дешевле, вот вам экономия. Недавно закончила работу специальная рабочая группа в Государственном Думе, которая была создана по нашей инициативе. Создание этой рабочей группы поддержал и президент России, и председатель правительства, и председатель Государственной Думы. Возглавил эту комиссию мой коллега, вице-спикер от нашей фракции Николай Левичев. И задача была очень простая. Коллективно с приглашением всех министерств, таможенной службы, разработать методику, по которой можно посчитать, а сколько мы теряем на непрозрачности таможенных платежей. Ну, я так, видите, аккуратно юридически говорю. Не
это
называю,
да, но у нас да. Это непрозрачность вообще много так, где так наблюдается.
Нет, я просто приведу вам цифру, Дарья.
Да.
Значит, взяли по методике, которую согласовали все, посчитали за 2013 год, потому что по этому году есть полностью все данные. 2,3 триллиона рублей у нас украдено. Я все-таки скажу то слово, которое давным-давно нужно сказать.
А кем вот. Украдено?
А вот это уже большой вопрос. В том числе вопрос к нашим следственным органам, к нашим правоохранительным органам, а самое главное, к безнаказанности и к абсолютно непрозрачности всех методик, по которым перетекают товары и различные грузы в нашу границу, в нашу таможню. Вот над чем нужно работать, а не залезать в карман пенсионеров.
Про пенсионеров. Так, Виталий Евгеньевич спрашивает у вас, по конституциям мы социальное государство, как вы допускаете принятие закона о снятии индексации пенсии с работающих пенсионеров? Получается, что пенсионер, работая, ежегодно будет уменьшать свою пенсию. Это же абсурд.
Наша фракция категорически это не приемлет. Мы не будем голосовать за бюджет, предложенный господином Медведевым. Мы не будем голосовать за вот эти унизительные индексации в 4%, потому что мы считаем, что не только нужно проиндексировать пенсионерам в полном объеме, я бы даже так сказал, не даже те 12%. Я согласен с нашим академиком Гринбергом, который говорит о пенсионерской инфляции. Пенсионеры у нас тратят деньги на продукты питания, причем не явно не самые дорогие, на лекарства, к сожалению, и на жилищно-коммунальные услуги, потому что они законно послужат. Так вот, все эти три позиции, реальная инфляция в течение года уже около 20%. Мы говорим, давайте не только индексировать, давайте, значит, исправим ошибку правительства и сделаем единовременную выплату всем пенсионерам за неправильный экономический курс нашего правительства, потому что они хоть на эти деньги перед зимой сделают те или иные закупки. Увы, нас правительство не слышит и все время опять пытается решить проблемы своего непрофессионализма за счет людей труда и за счет наших пенсионеров. Мы категорически с этим не согласны и занимаем самую жесткую позицию по этим предложениям, в том числе по этим мизерным индексациям 4%.
Михаил спрашивает, поднятие зарплат депутатам вы приветствуете? Это, наверное, к разговору о том, сегодня «Известия» писали, том, что в два раза увеличили зарплату, предлагают увеличить сотрудникам Госдумы, не депутатам, а
аппарату.
Аппарату.
Дело в том, что в программе нашей партии есть очень простой пункт. Мы считаем, что зарплата депутата Государственной Думы должна равняться средней зарплате по стране.
31 тысяча рублей.
А сколько?
31 тысяча рублей.
Все достаточно. Я вас уверяю, если у нас все чиновники перейдут на средние зарплаты, региональные чиновники на среднюю зарплату в регионе, вот тогда будут думать, как увеличить среднюю зарплату. А не как, значит, увеличить зарплату себе любимым, а на остальных, по большому счету, как у нас в народе говорят, наплевать.
Я вот приветствую вообще, вот обеими руками ноги готовы поднять просто, чтобы вот в пользу приветствую. Ну а как это можно сделать?
Проголосовать за партию «Справедливая Россия» на выборах, чтобы мы стали партией большинства в Государственной Думе, и все законы, о которых мы говорим, гипотетически будут приняты.
Сергей Михайлович, это понятно, но тем не менее, вот все-таки вы в меньшинстве и конституционное большинство «Единой России». Да,
пока
в
меньшинстве. У нас через год выборы, вот я и призываю. Голосуйте за наших кандидатов, за нашу партию, и вы увидите, как все изменится.
То есть нам
у нас сегодня Государственная Дума карманная. У нас сегодня «Единая Россия» говорит очень простые слова. Дмитрий Анатольевич, вы что хотите? Мы все сделаем, проголосуем. Государственная Дума по Конституции абсолютно независимая, самостоятельная ветвь власти. Увы, это только в Конституции так написано. А у нас Государственная Дума, благодаря позиции фракции большинства, в подчиненном положении относительно правительства.
У нас 4 года так уже, как-то мы привыкли, знаете.
Да, значит, послушайте, так вот привыкли, значит, а на самом деле давайте открывать почаще Конституцию, вообще читать, что там написано.
Это все так, безусловно, но, знаете, вот митинг тоже ведь был в 2011 году против как раз-таки большинства конституционного «Единой России». Ничего, ну, вышли на митинг. Потом всех обозвали белоленточниками, предателями и либерастами. И на этом, собственно, все закончилось. Ладно, у нас сейчас 2 минуты на новости, и мы вернемся.
Русская служба новостей. Русновости.ру
17.45 в Москве. Коротко о главных темах к этой минуте. Авария на газопроводе в Оренбургском Орске оставила без газа около 1000 домов, Интерфакс сообщает. Порядка 240 тысяч пассажиров Трансаэра нужно перевезти до 15 декабря. Отрасль с этим справится, об этом заявил глава Минтранса. Пожар на рынке Мельниц около МКАД разросся до 1000 квадратных метров. Там сейчас работают пожарные. Задолженность в сфере ЖКХ близка к 1 триллиону рублей. Более 700 миллиардов из них долги юридических лиц, заявляет глава Минстроя. ВВС Ирака наносит удары по исламскому государству, используя российские разведданные. Об этом сообщает Интерфакс, ссылается на некого иракского депутата. Ну и еще одно сообщение. Росгосцирк заявляет, что конфликт с уволившимися дрессировщиками пока не разрешен. А ситуация на дорогах в Петербурге, по данным Яндекса, сейчас 6 баллов. В Москве ситуация несколько свободнее, у нас 5 баллов, однако движение плотное. Самый крупный затор сейчас на внешней стороне МКАД от Варшавского шоссе до Каширского, 50 минут езды. Кроме того, на внешней стороне затор от Боровского шоссе до Профсоюзной, 40 минут стоять. По внутренней пробка от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта полчаса в пути и от Рублево-Успенского шоссе до Волоколамского 25 минут. На ТТК внутренняя сторона затор от проспекта Андропова до Большой Тульской 25 минут. По внешней от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта 25. На Садовом кольце затор на внешней стороне от Верхней Сыромятнической улицы до Тверской стоять 35 минут. Ну и о погоде. В Петербурге прямо сейчас плюс 9, вечером будет плюс 5, при этом ясно, без осадков. Без осадков будет и завтра, собственно, пасмурно, но при этом никаких дождей. В Москве плюс 6, сейчас вечером плюс 4. Завтра возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 6 поднимется. Ну и будет довольно ветрено. Вот завтра порывы до 5-6 метров в секунду и высокая влажность. Будьте готовы.
Позиция.
Сергей Миронов в студии. Сергей Михайлович, сегодня, кстати, новости. Вот сразу несколько новостей было связано с вашими однопартийцами, бывшими или нынешними. Ну, в частности, вот с Пономаревым история продолжает развиваться. Ваша позиция по этому вопросу не изменилась, насколько я понимаю? Вы были за то, чтобы его арестовать?
Конечно. Более того, нас удивляет, почему наши коллеги из «Единой России» все время отказываются принять абсолютно здравое и разумное решение, прежде всего, лишить депутатского мандата этого господина. Вот сейчас мы будем голосовать, мы поддержим, конечно, обращение Генпрокуратуры за заочный арест. Но меня все время удивляет, ну почему человек, который год находится за рубежом, получает зарплату депутата Госдумы, поносит свою родину всячески, и он еще депутат Госдумы. И мы предлагали варианты юридические. Говорят, вот у нас в законе нет этого. Говорят, хорошо, давайте изменим закон. А вот у нас в регламенте. Давайте изменим регламент. Ничего не хотят делать. Вот, честно говоря, меня эта позиция очень удивляет.
Сергей Михайлович, он же не родина, он власть поносит. Он, ему власть не нравится. Против России, то он вроде как ничего не имеет.
Вы знаете, давным-давно сказано, да, что если ты хочешь зла своей родине, не любя правительство, ты уже далек от этой родины. А то, что делает господин Пономарев, это именно желание зла своей родины.
Госпожа Мизулина, еще одна ваша коллега, причем очень многие до последнего думали, что она Единую Россию представляет, на самом деле нет, Справедливую Россию, неожиданно просто, неожиданно, обычно такие депутаты от Единой России у нас в Госдуме. Ушла она в Совет Федерации, вы, я так понимаю, уже нашли замену в Госдуме, да?
Да, дело в том, что у нас в комитете заместителем Елены Борисовны Мизулиной работала Ольга Николаевна Епифанова, у нас вчера было заседание фракции, мы приняли решение обратиться к Государственной Думе с предложением, коль скоро этот комитет был как бы закреплен за нашей фракцией, оставить его за нашей фракцией, и рекомендуем на пост председателя комитета Ольгу Николаевну Епифанову, это наш депутат от Архангельской области.
Она сама как-то выразила желание? Или как вы...
Да, конечно, я же упомянул, она работала заместителем Елены Борисовны, работала очень профессионально, очень хорошо, она готова, прежде всего, профессионально, она хочет, и мы это ее желание поддерживаем и рассчитываем на понимание остальных депутатов и остальных фракций на голосование, которое, вот, кстати, ну, оно еще, да, наверное, будет либо в среду, нет, скорее всего, в пятницу, потому что пройдет специальное заседание комитета по регламенту, наверное, в пятницу этот вопрос будет голосоваться.
Сергей Михайлович, вот у вас, вашей партии, вашей фракции было довольно много ярких и неоднозначных личностей, даже вот 3-4 года назад, да, мы помним и про Гудковых, и Пономарев, Оксана Дмитриева, Грачев, Мизулина, они все по-разному приковывали внимание, по разным темам, там, мы к ним обращались, значит, и писали про них, рассказывали. Но так или иначе, яркие персонали все уходят из фракции. Это вот с чем связано? Кто у вас там останется?
Ну, во-первых...
Это вы их выжимаете?
Во-первых, кто-то уходит, а кого-то мы изгоняем. И по поводу яркости, вы знаете, как только они перестали быть активными членами нашей фракции, я не говорю про Елену Борисовну, она будет работать в Совете Федерации, там у нас тоже 3 человека, считайте, что фракции, если хотят на фракции, запрещено создавать. Я не исключаю, и еще потом Совет Федерации будет пополняться нашими товарищами. А вот у остальных-то явно все это тускнеет, так сказать, так называемая их яркость. А если я вам сейчас скажу, что у нас Валерий Гартунг, у нас Александр Бурков, у нас Елена Дропека, у нас Галина Хованская, вот профессиональные депутаты, я, к счастью, могу очень долго продолжать, потому что у нас их очень много. Вот у нас депутаты, которые работают сейчас, работают слаженно, профессионально, и, вы знаете, я могу абсолютно уверенно сказать простую вещь. Отряд не заметил потери бойца, потому что те... с кем нам оказалось не по пути, и которых мы исключили из партии, изгнали, меня абсолютно не волнует их судьба. И с точки зрения так называемой яркости, это очень большое, ну, назовем, журналистское преувеличение.
А с Мизулиной тоже? Или на нее это не распространяется?
Нет,
по поводу не по
Елена
пути?
Борисовна, еще раз, она просто переходит. Она член партии, она член Центрального совета нашей партии, таковой и останется. Она просто переходит работать в Совет Федерации. Там есть нюанс. Регламент Совета Федерации запрещает партийную работу, запрещает создание фракции, и это очень правильно. Когда я работал в Совете Федерации, я сам это поддерживал и приветствовал. И нужно дать должное Валентине Ивановне Тиенко. Она этому следует до сих пор и правильно делает.
Слушатели активно подключаются. 8-925-101-170, номер телефона прямого эфира. Надевайте наушники, да, мы сейчас примем несколько звонков. Так, давайте с вас начнем. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Разрешите вопросик
задать? Как вас зовут, только скажите.
Да, меня зовут Александр. Вот смотрите, у меня такое предложение. Вот, вот смотрите, касаемо вот таких вот личностей, как Гудковы у вас были, да, там во фракции. Вот смотрите, я считаю, что вот как надо их отсекать, таких товарищей. Все, если ты находишься на территории России и критикуешь власти, неважно как, ходишь там на митинги, там те же самые, там начиная от Манежной, кончая болоты, я считаю, что таких людей надо поддерживать и понимать, да, их точку зрения. Но как только ты выехал за пределы Родины, неважно куда, Америка, Германия, плевать, вот, и оттуда попытался, извиняюсь, гавкнуть на власть, потому что это не сказать, это вот тяф-тяф, это как вот эти вот собачки такие. Вот таких надо сразу за шею гнать, это вот мое, считаю, мнение. Поэтому вот с этим разберитесь, вот, потому что здесь они вроде на... Как можно поехать за рубеж и оттуда лаять на власть?
Александр, Александр, подождите, ну а вы, да. Вы же разделяете там власть, допустим, да, и страну. У нас там страна, она менялась в масштабе, в размере. У нас власти, режимы тоже менялись. И там сменялись тоталитарные режимы демократическими и наоборот. Чего только не было. Но разве вы объединяете вот эти понятия власть и родная страна, и родина?
Нет,
разве
нет,
это одно
нет,
и то же?
Нет, вот это вот уже у вас либерализм пошел. Я сейчас почему я уважаю американцев? Потому что как только они выезжают за пределы своих штатов, ну, родины, я имею в виду, Америки, да, они кулак все вместе и кулаком одним работают. То есть они не хают свою родину, они ее только хвалят. А там эти, как консерваторы на этих, кто у них там, демократы, да, там они там могут, они все вместе, но... Там они, но там они могут друг другу глотки грызть.
Я вас поняла, ну, Александр, спасибо. Понятен, но, кстати, не все вот американцы таковы недавно.
На самом деле, Александр, да. С позиции, что если ты уехал, тем более год болтаешься за рубежом и не исполняешь обязанности депутата Госдумы, я уже об этом говорил, гнать нужно в шею. Это наша позиция, к сожалению, нам не дают это сделать, в том числе депутаты от Единой России.
8-925-1170, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Вот вы постоянно вот говорите плохо про Единую Россию и достаточно неуважительные про Дмитрия Анатольевича Медведева. У меня вопрос вам следующий. Понимаете ли вы, что вот, например, такие граждане, как я, законопослушные граждане, и таких большинство в стране голосуют за эту партию и будут за нее голосовать? И вообще, будете вы когда-нибудь уважительно относиться к этим людям, которые голосуют за эту партию?
Максим, расскажите по поводу Дмитрия Медведева, по поводу решения не индексировать пенсии. Вот у вас есть пожилые родители или бабушки? Им расскажите, послушайте, что они вам скажут. Поэтому вы можете голосовать за кого угодно. Мы считаем, что Единая Россия во главе с Дмитрием Медведевым сегодня делает неправильно все для нашей страны. И мы критиковали, критикуем конструктивно, потому что мы никогда не хаем, как вот тут уже говорили. Например, мы сейчас не будем голосовать за бюджет, который вносит господин Медведев, но мы подготовим альтернативный бюджет с другими параметрами в пользу пенсионеров и в пользу людей труда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Сделайте приемник тише. Как вас зовут?
Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Вы знаете, я хочу согласиться с предыдущим товарищем, который звонил. К нам приезжали американцы в 90-м году, которые участвовали в демонстрациях против войны во Вьетнаме. У нас была русская школа русского языка для стран из развитых стран. И наши политические органы решили, что надо организовать дискуссию в воскресенье с приглашением этих американцев и обсуждать вопрос о Вьетнаме. На что они ответили категорическим отказом. Они сказали, мы критикуем свое правительство в Соединенных Штатах Америки. И здесь мы патриоты.
Вячеслав, мы вас поняли, спасибо. Вопрос все-таки хотелось бы услышать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я немножечко сейчас, наверное, не по поводу партии и всего остального. Просто,
вы главный вопрос, только не реплику, а вопрос. Мы ждем, да.
Вопрос. В ее фракции раздается голос о том, что нужно срочно сделать прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Вот да.
Я считаю, что это вообще, на самом деле, очень подлая штука. В первую очередь попадут под удар высококвалифицированные работники.
Вы знаете, я вас прерву, поняли, потому спасибо. Что я мало вам скажу, осталось. Я вам скажу очень просто. Если у вас зарплата до 5 миллионов в год, вы будете платить 13%. Вот вам ответ. Кто попадет? Будут платить только те, кто получает миллионы рублей в месяц. Вот те будут прогрессию платить. До, еще раз, значит, практически вот 5 миллионов давайте разделим. Ну, примерно там до 450-60 тысяч в месяц вы получаете, вы будете платить 13% всего лишь на все. Поэтому никто не пострадает.
Это Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Спасибо, что пришли. Прямо сейчас выпуск новостей, а потом программа «Домой».